Другого теперь делать нечего, как лучшую военную предосторожность взять, и надобно определить, что, где такие манифесты явятся, в народе их не разглашать, а собирать в кабинет, и чтобы он, Левенвольд, донес об этом правительнице. Левенвольд согласился. При свидании с правительницей она спросила его, слышал ли про манифест. Левенвольд отвечал, что слышал, и что он о чужестранных, о министерстве и о незаконном наследстве очень остро написан и касается самой фамилии, причем упомянул о мере против распространения манифестов, указанной Остерманом. Принцесса сказала на это: «Правда, очень остро писан», и тем дело кончилось. Остерман, однако, не позабывал о манифесте. От имени русского главнокомандующего он написал письмо к Левенгаупту, что манифест, подписанный его именем, оставлен в деревне шведским отрядом. По всему видно, что манифест выдан подложно под его именем, потому что такие манифесты между христианскими и политическими народами не в употреблении. Член иностранной коллегии и правая рука Остермана Бреверн принес это письмо Левенвольду с тем, чтобы тот отдал его правительнице. Анна Леопольдовна, взявши письмо, сказала: «Хорошо», и оставила его у себя. Остерман напрасно беспокоился насчет манифеста. Цесаревна Елисавета напрасно радовалась ему. Нет сомнения, что он не произвел бы никакого действия, если бы даже и был распространен. Хлопоты о манифесте, хлопоты о присутствии молодого герцога Гольштейнского при шведском войске – происходили со стороны Елисаветы от желания, чтобы дело началось как-нибудь, и именно началось в войске. Мы уже упоминали, в каком затруднительном положении находилась она. У нее было множество приверженцев, за нее была гвардия, и однако не было человека, который бы стал во главе движения, сделал бы для нее, во имя ее то, что сделал Миних для Анны Леопольдовны. Елисавета должна была сама начать дело, сама вести солдат. Легко понять, как ей трудно было на это решиться, как она должна была медлить и ждать, не начнут ли другие, не встанет ли войско Финляндии, возбужденное манифестом или присутствием внука Петра Великого в шведской армии. Но долее медлить было нельзя. 23 ноября в понедельник был обыкновенный прием «Куртак» во дворце. Шеттарди заметил, что правительница, долго ходив взад и вперед, отправилась в отдаленную комнату, куда велела позвать Елисавету, которая, возвращаясь оттуда, имела взволнованный вид. На другой день поверенный сообщил Шеттарди, что разговор, так взволновавший цесаревну, шел об нем. Описавший его самыми черными красками, Анна объявила, что решилась спросить короля об его отозвании из Петербурга, и внушала Елисавете, что она не должна более принимать такого человека. Елисавета отвечала, что это ей трудно сделать. Можно сказать посланнику раз, два, что ее нет дома. Нельзя сказать этого в третий раз. Вчера, например, Шеттарди подъехал к ее дому в ту самую минуту, когда она, выйдя из саней, входила к себе. Правительница, не обратив внимания на эту отговорку, продолжала настаивать на своем. Тогда Елисавета сказала: «Можно сделать гораздо проще. Вы, правительница, прикажите Остерману сказать Шеттарди, чтобы не ездил ко мне более». Правительница отвечала, что так нельзя сделать. Нельзя раздражать таких людей, как Шеттарди, и подавать им явный повод к жалобам. Елисавета возразила, что если Остерман, будучи главным министром, имея повеление правительницы, не смеет этого сделать, то она, цесаревна, тем менее решится на это. Правительница, раздосадованная противоречием, приняла повелительный тон. Елисавета, в свою очередь, возвысила голос. Разговор этот трудно выдумать. По всем вероятностям, он был введен на самом деле и был передан Шатарди исключительно так, как всего более должен был интересовать его. Но, как видно, была вторая половина разговора, которая должна была гораздо сильнее взволновать Елисавету. По другим известиям, правительница сказала ей: «Что это, матушка, слышала я, будто ваше высочество имеете корреспонденцию с армией неприятельскую, и будто ваш доктор ездит к французскому посланнику и с ним факции в той же силе делает. В письме из Бреславля советуют мне немедленно арестовать лекаря Листока. Я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, что если Листок окажется виноватым, то вы не рассердитесь, когда его задержат». Елисавета отвечала: «Я с неприятелем Отечества моего никаких альянсов и корреспонденций не имею, а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю». Это был первый серьезный разговор с правительницей, из которого Елисавета должна была понять всю опасность своего положения. Если уже Анна Леопольдовна решилась высказаться, то чего ждать со стороны Остермана? Правда, Анна Леопольдовна в разладе с мужем и Остерманом. Но общая беда легко может их соединить, и правительница в своих решениях против Елисаветы будет точно так же оправдываться, как и в решениях против Миниха. «Муж и Остерман не давали мне покоя. Листока возьмут, станут пытать, и чего он тогда не наскажет на себя и на Елисавету?» Таким образом, разговор с правительницей 23 ноября должен был побудить Елисавету действовать. Событие следующего дня не оставило ей возможности сколько-нибудь еще промедлить своим движением. 24 ноября в 1:00 PM правительство отдало приказ по всем гвардейским полкам быть готовым к выступлению в Финляндию против шведов на основании, как говорили, полученного известия, что Левенгаупт идет к Выборгу. Но во дворце Елисаветы поняли так, что правительство нарочно хочет удалить гвардию, зная приверженность ее к цесаревне, и люди близкие, Воронцов, Разумовский, Шувалов и Листок, начали настаивать, чтобы Елисавета немедленно с помощью гвардии произвела переворот. Легко понять, чего стоило женщине, не привыкшей к деятельности, уступить этим настояниям. Елисавета представляла своим советникам всю опасность предприятия, на что Воронцов сказал: «Подлинно, это дело требует немалой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого». Эти слова могли подстрекнуть самолюбие Елисаветы. Но надобно признать, что Елисавета, согласившись вести гвардию, действительно доказала, что она дочь Петра Великого. Разумеется, больше всех торопил Листок, который каждую минуту ждал, что придут арестовать его. Он требовал, чтобы немедленно было послано за гренадерами. После, уже будучи в изгнании, он рассказывал одному французскому путешественнику, будто Елисавета никак не соглашалась начать дело, и он убедил ее тем, что показал две картинки, нарисованные наскоро на игральных картах. На одной была представлена Елисавета в монастыре, где ей обрезывают волосы, на другой — вступающую на престол при восторгах народа. Листок предложил ей на выбор то или другое, и Елисавета выбрала последнее. Листок мог рисовать подобные картинки на картах. Это было совершенно в его духе, но, разумеется, Елисавета в решительную минуту не имела нужды в таком детски наглядном убеждении. Она давно знала, что ей грозят монастырем. Послали за гренадерами. Те явились между 11 и 12 часами ночи, и сами первые объявили Елисавете, что должны выступить в поход, и потому не будут более в состоянии служить ей, и она совершенно остается в руках своих неприятелей, так нечего терять ни минуты. На вопрос Елисаветы, может ли она на них положиться, гренадеры отвечали клятвенными уверениями в преданности. Елисавета заплакала, велела им выйти из комнаты, а сама начала молиться на коленях пред образом Спасителя. Есть известие, что в эту-то страшную минуту она дала обещание не подписывать никому смертных приговоров. Помолившись, она взяла крест, вышла к гренадерам и привела их к присяге, сказавши: «Когда Бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей. А теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду». Был уже 2:00 25 ноября, когда Елисавета, надев кирасу на свое обыкновенное платье, села в сани и отправилась в казармы Преображенского полка в сопровождении Воронцова, Листока и Шварца, своего старого учителя музыки. Приехавший в гренадерскую роту, извещенную уже заранее о ее прибытии, она нашла ее в сборе и сказала: «Ребята, вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною». Солдаты и офицеры закричали в ответ: «Матушка, мы готовы, мы их всех перебьем». Озадаченная таким диким выражением усердия, Елисавета сказала: «Если вы будете так делать, то я с вами не пойду». Умерив этими словами излишнее усердие, Елисавета велела разломать барабаны, чтобы нельзя было произвести тревоги, потом взяла крест, встала на колени, а за нею и все присутствующие, и сказала: «Клянусь умереть за вас». «Клянетесь ли умереть за меня?» «Клянемся», — прогремела толпа. «Так пойдемте же», — сказала Елисавета, «и будем только думать о том, чтоб сделать наше Отечество счастливым во что бы то ни стало». Елисавета отправилась из казармы в Зимний дворец. Она ехала в санях, окруженная гренадерами. Действия Миниха при аресте Берона служили примером. Мало было арестовать брауншвейгскую фамилию. Нужно было прежде или, по крайней мере, одновременно арестовать людей к ней приверженных, могших быть опасными для возникающей власти. Начали с Миниха. С дороги отправлен был отряд арестовать его в его доме, где караульный унтер-офицер был уже предупрежден. Проходя Невским проспектом, арестовали графа Головкина и барона Мэнгдена. Достигшие конца проспекта, послали 20 гренадер объявить домовый арест обер-гофмаршалу Левинвольду и его клиенту, морскому генерал-комиссару Лопухину, тогда как 30 других гренадер отправлены были арестовать Остермана. Здесь, на конце Невского проспекта, когда уже стали приближаться к Зимнему дворцу, гренадеры посоветовали Елисавете для избежания шума выйти из саней и идти пешком, Но едва она сделала несколько шагов, как они стали говорить ей: «Матушка, так не скоро дойдем, надобно торопиться». Елисавета ускорила шаги, но без привычки ходить скоро никак не могла поспеть за гренадерами. Тогда они взяли ее на руки и донесли до дворца. Здесь Елисавета отправилась прямо в караульню, где солдаты спросонку, не будучи предупреждены, не знали сначала, что такое делается. «Не бойтесь, друзья мои», — начала говорить им цесаревна, — «хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд и теперь терплю. И народ весь терпит от немцев. Освободимся от наших мучителей». «Матушка», — отвечали солдаты, — «давно мы этого дожидались. И что велишь, все сделаем». Но четыре офицера по недоумению или нежеланию не высказались одинаково с солдатами. Тогда Елисавета велела арестовать их, причем должны были схватить ружье у одного солдата, который направил было штык на офицера. Покончившая в караульне, Елисавета отправилась во дворец, где не встретила никакого сопротивления от караульных, кроме одного унтер-офицера, которого сейчас же и арестовала. Войдя в комнату правительницы, которая спала вместе с фрейлиной Мэнгден, Елисавета сказала ей: «Сестрица, пора вставать». Правительница, проснувшись, сказала ей: «Как, это вы, сударыня?» Увидавши за Елисаветою гренадер, Анна Леопольдовна догадалась, в чем дело, и стала умолять цесаревну не делать зла ни ее детям, ни девице Мэнгден, с которой бы ей не хотелось разлучаться. Елисавета обещала ей все это, посадила ее в свои сани и отвезла в свой дворец. За ними в двух других санях отвезли туда же маленького Иоанна Антоновича с новорожденную сестрою его Екатериною. Рассказывали, что Елисавета, взявшая свергнутого ею императора на руки, целовала и говорила: «Бедное дитя, ты вовсе невинна, твои родители виноваты». Дворец цесаревны наполнился гостями. Привезли принца Антона вместе с его приятельницей фрейлиной Мэнгден, привезли еще двоих друзей, Миниха и Остермана, которым обоим досталось от солдат во время арестования. Миниху за то, что его сильно не любили солдаты, Остерману за то, что он вздумал сопротивляться словами. Хотел испугать солдат, что они жестоко пострадают за свой поступок, причем неучтиво отозвался об Елисавете. Вздумали сопротивляться президент Мэнгден с женою и также были избиты солдатами. В домах под арестом остались незваный жених принц Людвиг Брауншвейгский, граф Головкин с женой и сестрою графиню Ягужинскую, графиня Остерман с детьми и братьями Стрешневыми, камергер Лопухин с семейством и генерал Альбрехт. Елисавета велела призвать принца Гессен-Гомбургского и поручила ему ведать военные силы Петербурга и охранять с ними порядок. 20 гренадер сели на лошадей и поскакали в разные концы города для сбора остальных гвардейских полков. Воронцов, Листок и Шварц отправились на санях с гренадерами к знатнейшим лицам, духовным и светским, с вестью о случившемся событии и с приглашением ехать немедленно во дворец цесаревны.